Итак, друзья, у нас сегодня 8 июня 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это лекция Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет продолжение йоги визуализации. Итак, друзья, на предыдущей лекции я попытался вам своими словами обрисовать те или иные жизненные ситуации, в которых йога визуализации применяется, и на нашем сегодняшнем занятии мы еще, может быть, рассмотрим какой-нибудь такой пример. Еще раз я хочу повторить, что, к сожалению, принцип, что называется, частности личной жизни или свободы личной жизни каждого единосвященен, и поэтому есть принцип тайны на имена участников, когда это, с кем и так далее это было. Это касается не только лишь, значит, современных дней, это касается вообще всей традиции йоги на протяжении тысячелетий. Вот почему, кстати сказать, так слабо некоторые практики сохранились. И мы очень мало знаем о создателях тех или иных практик, потому что они были, с одной стороны, очень скромные людьми. Люди никогда свою личность не ставили на первое место, как это мы видим сейчас в средствах массовой информации, где каждый, значит, человек пытается себя распиарить, дабы привлечь внимание. Вот. Кроме того, принцип тайны, что до тех пор, пока практика не завершена, не следует никого посвящать в, так сказать, нюансы. А так как эти люди, о которых я, так сказать, вскользь упоминаю, слава Богу, живы, здоровы и собираются раствориться в радуге еще не скоро, вот, то я до известной степени ограничен в каких-то более подробных деталях. Поэтому еще раз повторяю, что все, так сказать, лица, места, упомянутые здесь, как в кинофильмах, полностью вымышлены, всякое сходство с реальными персонажами случайно. То есть, но с другой стороны, это какие-то такие моменты, как это могло было быть, как это было, или такие, знаете, эклектические, или сборные образы, это эпизоды из жизни разных людей, собранные в одну, так сказать, в одну картину. Таких историй я знаю великое множество. Более того, это самый быстрый и доходчивый способ передавать йогу людям, которые, с одной стороны, изучили теорию, и с другой стороны, собираются приступить к практике. Вот есть такой промежуток между хорошим знанием теории, но еще отсутствием практики. В этот промежуток, если вы только лишь вступаете на путь практики, более полезно знать что-либо из жизни тех людей, вполне реальных и конкретных, которые шли до вас. Причем полезно знать не только, знаете, такие светлые, такие монументальные стороны жизни. Обычно из всех учителей йоги и учительниц делают иконы. То есть можно, что называется, пьедесталы отливать и на улицах выставлять в бронзе. Знаете, как раньше были пьедесталы Владимиру Ильичу Ленину, да? Так вот, самое интересное, что вот в этих историях описываются не только, что называется, взлеты людей, но и еще то, что предшествовало взлетам, то есть их падение. И для современного человека даже более интересно знать, через что они прошли. Ну, в частности, для меня было очень интересно узнать эти истории о том, скажем, какова была некая предыстория моих учителей в йоге. Не в том плане, что я, знаете, как в бульварном смысле интересовался там, а кто этот человек, а где он живет, значит, а с кем он там сексом занимается, а, значит, какое кушание он предпочитает есть. То есть не в плане той жизни, которую сейчас ведут, так, знаете, богемные артисты, певцы, исполнители, а в другом плане, чисто теоретическом. Вот мне было интересно знать, а занимаются ли йоги сексом, ну то есть, а как они занимаются им, да? А есть ли у них дети? А есть ли у них семьи? А работают ли они на работе? Чтобы вот не те такие, знаете, гипотетические моменты, да, вот как бы оно могло было бы быть в далекой древности, а уже эпизоды, близко относящиеся по времени к нашим дням, скажем, 50-100 лет назад. Вот мне было очень интересно узнать там те или иные вещи, не зная конкретики, значит, тех или иных учителей, если, конечно, они сами про себя не рассказывали, а именно ту атмосферу. И, как ни странно, затем, когда я, скажем, сам в своей жизни сталкивался с той или иной трудной ситуацией, о которой вы не прочитаете ни в одном там трактате по йоге, почему? Потому что они все очень лаконичны и в основном излагается теория. Так вот, когда сам потом сталкиваешься с той или иной жизненной ситуацией и не знаешь, как поступить, то есть вот в реальности не знаешь, как поступить, не теоретически, гипотетически, а вот конкретно, какой сделать следующий шаг, то вот такие истории во многом даже больше помогали, чем осмысление такой сухой теории. Вот, и мы этим еще сегодня, может быть, одну-две истории я вам расскажу, но прежде чем мы займемся этим разбором историй, нас ждет еще одно напоминание, очень серьезное и очень четкое и очень суровое, которое обязательно должно прозвучать в курсе по изложению йоги визуализации. Мы о нем касались, я о нем так или иначе уже упоминал в разных ключах, но опыт показывает, что если какую-то вещь не повторять постоянно, то обязательно кто-нибудь не прослушает либо первую лекцию, либо последнюю лекцию и наломает дров. Так вот, вещь эта связанная, это соотношение йоги-визуализации с психотропными веществами, наркотическими веществами, связь йоги-визуализации с психическими расстройствами, такими как шизофрения. Значит, то есть связь, может быть, каких-то проявлений человека, в которых также наблюдаются эффекты, отчасти напоминающие те или иные положения йоги-визуализации, и но на самом деле не являющиеся йога-визуализацией, вообще не являющиеся, не имеющие никакого отношения к йоге-визуализации, но иногда похожи. Итак, я еще раз начну с самого печального и самого ужасного. Это психотропные, наркотические вещества, всякого рода галлюциногены. Это всякого рода химическое воздействие, там, электромагнитное воздействие, Бог знает какое воздействие, которое так или иначе выводит человека в такое измененное состояние сознания. И как следствие, человек может испытывать явления, похожие на то, что предписывает переживать йога-визуализации. Скажем, человек принимает то или иное психотропное вещество и может с легкостью, скажем, представлять себе какие-то там предметы, людей, вещей, обстоятельства, которых нет. Причем в самом разном спектре мы встречаем воздействия разных химических веществ. Ну, безусловно, самые страшные – это те, которые вызывают привыкание. Это наркотики. Перечень их очень большой. Следом идут такие, как, знаете, просто пограничные вещества, которые, в общем-то, не вызывают привыкания, но вводят человека в какое-то совершенно другое состояние, где его мысли, образы, мечтания или визуализации могут всплывать с более яркой силой. Ну и, наконец, еще более такой, как бы третий такой раздел вещей, которые, наоборот, вызывают не то чтобы привыкание и не то чтобы такое нейтральное действие, а наоборот, в качестве побочного продукта серьезный дискомфорт. Ну, скажем, человек отравился тем или иным химическим веществом и при этом испытывает жуткие там боли, рвоту, головокружение и прочее-прочее, но плюс к этому приходят еще какие-то видения, еще приходят какие-то переживания. Более того, вот эта способность, так сказать, подумать о чем-то и тем самым вызвать серию каких-то галлюцинаций. Так вот, друзья, какого бы рода ни было это вещество психотропное, наркотическое, йога категорически против его применения. Как, значит, самого по себе, так и, не дай бог, в связке с йогой визуализации. Поэтому, если в какой-либо книжке или какой-нибудь вам попадется адепт тайных наук, приедет откуда-нибудь из Индии или из Гималаев и скажет вам, что там на каждом углу сидят так называемые йоги и, грубо говоря, травку курят, не говоря уже о том, что принимают что-то и покрепче, и якобы они практикуют йогу, знайте, это не так. То есть йога визуализации полностью исключает применение тех или иных психотропных веществ. Если вам кто-то говорит, что в той или иной школе йоги якобы для йоги визуализации применяются те или иные химические средства, дабы облегчить и усилить визуализацию, не верьте этим людям. То есть они говорят не о школах йоги. Они говорят о каких-то там группах товарищей по интересам. Они говорят о каких-то, может быть, там сектантских направлениях тех или иных религий там, или еще чего-то. Но никогда о йоге. И чтобы вы поняли, почему, я постараюсь это сейчас вам быстренько аргументировать. Ну, во-первых, эта аргументация приводится не для того, чтобы вести здесь какие-то, знаете, такие морально-этические проповеди о том, как плохо применять там наркотики и прочие вещи, изменяющие сознание. Нет, друзья, вопрос теоретический, вопрос принципиальный. Цель йоги – это рано или поздно раскрыть ваш внутренний потенциал. Самый большой ваш внутренний потенциал – это то состояние свободы, которое есть у каждого из вас, но которое вы не осознаете. То есть в потенциале каждый из нас живое существо абсолютно свободное, но мы не осознаем этой свободы. Можно смело ставить знак равенства между свободой и всемогуществом. То есть если вы хотите что-то осуществить силой мысли, силой действия, силой пожелания, и не встречаете на этом пути никаких ограничений, мы говорим, что вы свободны в этом своем проявлении. Так вот, йога должна привести нас рано или поздно вот к этому высшему состоянию свободы, ничем не ограничена. Поэтому на пути к этому состоянию свободы йога сознательно выбрасывает абсолютно все вещи, которые так или иначе могут сделать вас несвободными. Ну, действительно, если только лишь с помощью психоделических или этих наркотических средств вы в состоянии достичь того или иного, так сказать, переживания, то вы автоматически становитесь рабом этого химического вещества. Еще раз, будь то наркотик, будь то нейтральное вещество или вещество, вызывающее у вас отвращение. То есть, сама концепция йоги призывает нас к тому, чтобы мы как можно от меньшего количества вещей зависели. В первую очередь, конечно же, от всего того, что, так сказать, приходит извне в виде тех или иных, в виде той или иной химии. Но более того, при долгих занятиях йогой у человека даже естественным образом, без насилия, сокращается потребность в еде, в воде, в каких-то других, может быть, вещах, которые мы бы называли как блага цивилизации. То есть един одинаково комфортно себя чувствуют в самых разных условиях, без привлечения вот этих вот внешних подпорок. Вот по этой причине ни один уважающий себя един никогда не будет выдавать желаемое за действительное. Мало ли какой вы там травки обкуритесь. Мало ли какого вы там психического препарата съедите, мало ли что вы там испытаете. Это все искусственно. Это зависит не от вас, не от вашей воли, а от химии. Вы же должны уметь без химии, просто своим волеизъявлением получать любые состояния. Ну, в том числе те, которые предписаны, соответственно, вот в йоге визуализации. Поэтому, еще раз, разница принципиальная. Никакой химии. Вы должны уметь получать состояние йоги визуализации просто своим естественным желанием. Чем плохие галлюциногены, чем плохие вот эти вот всякого рода вещества? Ну, в первую очередь тем, что люди начинают с психологических опытов, какими-нибудь правдами и неправдами достают себе там маленькую дозу или дозу побольше какой-нибудь одной дури. А потом в процессе так называемых экспериментов рано или поздно доходят до наркотиков. К сожалению, эта тропинка не зарастает уже несколько лет. Каких лет? Десятилетий. То есть, поэтому любое заигрывание, любое абсолютно, друзья, с психотропными веществами. Вот сейчас там много книжек пишут, что какое чудесное вещество ЛСД, что якобы ты принимаешь небольшую, значит, дозу, и твое восприятие окружающего мира меняется. Друзья, если бы вы знали, какое количество людей свело в могилу ЛСД, не само по себе, нет, оно относительно, как говорится, безвредное, а тот факт, что человек никогда не останавливается на ЛСД, он затем ищет чего-то нового, чего-то более сильного, и глазом не успевает моргнуть, как подсаживается на какую-нибудь суровую вещь и в результате оказывается в могиле. И вы должны это знать, что все заигрывания с химией заканчиваются в могиле. И добро бы, значит, этой жизнью все ограничивалось. Но вы помните, этот отпечаток передается на следующую жизнь. И каким неврастейником вы родитесь в следующей жизни, одному Господу Богу известно. Вот, это первый такой момент. Поэтому еще раз и еще раз. Йога визуализации полностью и категорически, принципиально исключает все вещества, которые так или иначе вводят вас в какое-либо необычное состояние. Вы должны исключительно своим воображением, исключительно своей волей, значит, уметь воспроизводить любые состояния в йоге визуализации. Все те, кто вас так или иначе будет призывать к другому в книжках, в фильмах, в Индии. Поедете в Индию в какой-нибудь ашрам, которых сейчас там расплодилось великое множество. И увидите вы там картину иногда, ну совершенно, как сказать, с странную с точки зрения западного человека, но там естественно. На каждом углу вы можете встретить так называемого йога, который, значит, там попыхивает трубкой, или там что-то нюхает, что-то принимает. Так вот, не покупайтесь на это. Это вопрос принципиальный, друзья. Вы идете к свободе от всего. Вы должны усилием воли вызывать в себе, если угодно, самадхи. А не при помощи какой-то химии. Наконец, вторая вещь, от которой тоже следует дистанцироваться жестким образом. Это всякое заигрывание с безумием, с шизофренией в первую очередь. К сожалению, статистика показывает, что число людей, больных шизофренией, за последние десятилетия нарастает. В особенности в крупных мегаполисах. Вероятно, это следствие изменившегося образа жизни, скученности людей, каких-то, может быть, несбалансированности развития психики. Ну, действительно, когда человека зажимают в тиски многоэтажного дома, знаете, как тигра в клетке, то волей или неволей даже сама архитектура наших зданий, даже узость наших городов приводит к каким-либо психическим сдвигам и, как следствие, вероятно, вот к этому всплеску шизофрении. К сожалению, это очень трудное заболевание. Толком нет даже есть общепризнанные в мировой, так сказать, практике симптомы, которые по договоренности врачей принято называть шизофренией. Но более, вот знаете, такого узкого инструмента, который бы однозначно сказал, человек больной шизофренией или не больной, его нет. Поэтому достаточно трудно трактовать поведение людей на предмет, нормальны ли они психически или ненормальны. Мы в своей практике в Международном йога-университете встречали людей, которые были с явными признаками вот этого расщепление личности, чем является, как говорится, согласно вот этому определению само слово шизофрения, да? Вот. Но при этом имели на руках справки о психическом здоровье самых уважаемых медицинских учреждений в Москве. Причем не купленные справки. Почему? Потому что это очень странное заболевание, во многом не изученное, во многом изменяющиеся, как-то приспосабливающиеся к течению жизни, образу жизни современных людей. Но так или иначе, люди в такой запущенной тяжелой степени или тяжелой формой шизофрении могут переживать или испытывать некие состояния, которые также похожи на йогу визуализации. Они точно так же могут визуализировать или видеть какие-то образы, которых никто не видит. Общаться с этими образами так, как они, как если бы они были, значит, живые люди. А более того, жить вот в этом вымышленном мире. И иногда это в разных степенях, так сказать, социальной опасности или опасности для самого этого человека больного наблюдается. Все попытки лечения шизофрении до сих пор, в общем-то, ну, такие сомнительные. Точнее, есть какие-то более или менее выделенные направления, поддающиеся диагностике и, соответственно, каким-то средствам коррекции. Но также существуют какие-то проявления совершенно, с которым ничего не сделать. Вот. Но так или иначе, я хочу еще раз подчеркнуть, что люди, больные шизофренией, не попадают под категорию йоги-визуализации. Еще раз по той же самой причине. В йоге-визуализации все зависит от вас. Больные люди, они не свободные люди. У них эти образы визуализационные, как правило, не связаны с их желанием или нежеланием, там, их появления или исчезновения. С этим также связано много других вещей. То есть иногда такие люди, не совсем вменяемые, прочтут тот или иной трактат по йоге визуализации и начинают считать себя уже полностью владеющими этими методами, хотя на самом деле нуждающимися в срочной, там, так сказать, психиатрической помощи. То есть, если вы будете встречать в своем жизненном пути людей, которые будут заявлять, что они занимаются йогой визуализацией, но при этом ведут себя невменяемо, то знайте опять же, что эти люди, скорее всего, не занимаются йогой визуализацией, а просто прочитали умные книги и пытаются как-то, значит, как-то выдать свое состояние вот за наличие каких-то йоговских прорывов. Поэтому тут же надо такую публику отсекать. Вообще говоря, люди, которые практикуют йогу визуализации, не склонны о ней рассказывать кому бы то ни было. Тот, кто слишком много кричит на каждом углу, какие визуализации он делает, это вот как раз, знаете, и входит, такие люди как раз и входят в группу риска. То есть, то ли они где-то там втихаря какую-то дрянь принимают химическую, а сейчас это распространилось на каждом углу. Из Афганистана сюда тонны героина прут. Все прогрессивное сообщество умиляются, что они там демократию строят, да? Вот. То же самое с синтетикой. Каждый год синтезируют огромное количество новой химической дряни. Молодые третьекурсники, четверокурсники химических вузов, также, значит, уже освоившие какие-то там элементарные химические процессы и подначитавшись соответствующей литературы из узких кругов. Ну, то есть, ведут, значит, пытаются синтезировать все новые и новые психотропные вещества. Где-нибудь там в научной среде промелькнет какая-нибудь там статья про белладонну. Вот, ну это растение такое, да? Тут же на следующий день этот умник-химик уже дома на кухне варит это зелье для своих этих собутыльников, уж не знаю, как их назвать. Вот, не успеет выйти книжка по тому или иному направлению йоги, как на следующий день приходят новоштампованные раджа-йоги, кундалини-йоги, карма-йоги, вот теперь попрет, значит, йога-визуализации там и так далее, людей с явными психическими расстройствами. Значит, еще раз, друзья, йога – это свобода. Если свободой не пахнет, если человек подсел на какую-то химическую дрянь, или если он не в состоянии контролировать деятельность своей психики, то это не йога, это что-то другое. Вот, поэтому, если вы будете сталкиваться еще раз с такими йогами, в первую очередь не впадите в иллюзию сами, а во-вторых, значит, попытайтесь, чтобы другие не заблуждались на этот счет. Ну и теперь мы идем дальше. Итак, друзья, йога визуализации на самом деле очень жизненная йога. Почему? Потому что фактически, согласно теории, хотим мы того или не хотим, мы живем в вымышленном мире, даже если рассматривать наш обычный мир. И мне попалась очень интересная статья с очень интересными цифрами современных ученых, которая заставляет задуматься и действительно еще раз поразмыслить над всеми основными моментами йоги визуализации. Хотя еще раз напоминаю, йога не подменяет науку, а пользуется наукой, как говорится, только лишь в качестве, может быть, иллюстрации каких-то вещей, которым, так же, как и йога, пришла наука. То есть, ученым почет и уважение, поклон, но не дай бог, если мы начнем навязывать что-то науке. Так вот, меня поразила совершеннейшая цифра, касающуюся информации нашего зрительного восприятия мира. Ну, действительно, у нас у всех есть глаза. Это одно из наших органов чувств или один из каналов информации, при помощи которого мы формируем представление и картинку о нашем внешнем мире, ну и, как следствие, о нашем внутреннем мире. И сейчас развитием информационных наук, так сказать, информатики, можно так или иначе взвесить или измерить то количество информации, скажем, которое человек приобретает при помощи органов зрения. Я вот приведу эти цифры, я не знаю, насколько они точны, достоверны. Может быть, в будущем они будут меняться. Итак, сетчатка нашего глаза в состоянии воспринимать в районе 10 миллиардов бит информации в секунду. Или что-то около этого. Ну, действительно, сетчатка нашего глаза представлена в виде нервных окончаний. Каждый из этих нервных окончаний, как вы помните, в состоянии фиксировать тот или иной фотон света. Опять же, существует три разных, так сказать, варианта этих нервных окончаний или, так сказать, этих как бы миниатюрных приборчиков, которые в состоянии отличить один цвет от другого. И фактически вся многообразная палитра, которую мы воспринимаем, она складывается из трех цветов. Ну, действительно, если у вас у кого-то есть дома струйный принтер, то, как правило, струйный принтер всегда надо заливать три цвета. Ну, иногда еще отдельным идет картридж с четвертым цветом. С черным цветом, с четвертым черным цветом. Но вообще, строго говоря, любой цвет это можно представить в виде этих трех. Так вот, точно так же и наш глаз воспринимает эти три цвета, и всего, если посчитать количество этой информации в каждую секунду, воспринимаемую сетчаткой нашего глаза, это будет в районе 10 миллиардов бит в секунду. Но дальше эта информация, как вы понимаете, каким-то образом по нервным окончаниям из нашего глаза попадает в мозг. Так вот, пропускная способность этого нерва, которая соединяет глаз и наш мозг, называется следующее. Это что-то в районе 6 миллионов бит в секунду. Что такое бит? Бит – это простейшая единица информации. Она, как правило, принимает два значения. Либо, ну, если пользоваться языком математики и вычислительной техники, либо 0, либо единица. То есть это самый элементарный такой, как бы, самая элементарная ячейка передачи информации. Теперь дальше. Значит, называется такая цифра, что в тот участок мозга, который связан со зрительным восприятием, доходит уже всего лишь 10 тысяч бит в секунду. Друзья, это такой поток, вот чтобы вы представили, это он сопоставим, вероятно, с очень древними модемами, с помощью которых подключали компьютеры к интернету, когда, знаете, через телефонную линию надо было куда-то там дозваниваться, и, значит, при этом телефон издавал характерный такой шипящий звук, там попискивал, что-то там, значит, урчал. То есть, друзья, еще сократился поток информации. И что самое странное, что в дальнейшем в самом мозге значит, в тот отдел, который непосредственно формирует или так или иначе связан с формированием картинки, которую мы воспринимаем, доходит всего лишь 100 бит в секунду. Друзья, это чудовищно маленькое количество информации. Ну, я даже не знаю, как его, в чем его измерить. То есть это, не знаю, 100 бит информации, это вот разве что только, знаете, в этом самом, радистка Кэт в 17 мгновений весны, значит, отбивала морзянку, значит, это, хотя нет, нет, вру, ошибаюсь, это было, получилось бы в минуту, да? Нет, радистка Кэт помедленнее была. Ну, неважно, все равно очень мало. Очень мало, друзья. И как объяснить такое малое количество информации, поступающего от нашего органа зрения, с той многообразной картинкой, которую вы сейчас видите? То есть выходит, что наш мозг имеет какую-то систему достраивания. То есть он заведомо пользуется достаточно малым количеством информации, а все остальное как бы достраивает, вероятно, из предыдущего опыта. Или из того, что вы видели до этого. Или то, что вы видели в прошлом. Или так далее, и так далее. То есть, и вот эта концепция чрезвычайно хорошо, как бы так сказать, согласуется с тем, о чем мы с вами говорили. Вот эта древняя концепция йоги о наличии манаса, который обрезает избыточную информацию, пропускает в будхи или в разум только лишь очень ограниченное количество именно жизненно важной информации, дабы не отвлекать нас. Я не знаю, насколько эти все цифры мной приведенные справедливы или нет, а в плане такой окончательной корректности, но так или иначе, вот объективные какие-то опыты, которые проводят ученые, дают нам вот этот факт поразмыслить, собственно говоря, как мы сделаны. Поэтому живем мы с вами, друзья, действительно во многом, даже сейчас, в мире, который мы визуализируем. Даже сейчас, находясь в этом зале, исходя из того, что каждую секунду вы в состоянии, значит, получать всего лишь 100 бит информации, или, ну, другими словами, 100 точек информации, да, если так, черно-белая картинка, знаете, единичка, темная точка, нолик, светлая точка. То есть, как сделана любая картинка, вот особенно в газетах, если под увеличением посмотреть, это набор точек черных и отсутствие точек. И если поплотнее, то более темные цвета, если разрежено, то какие-то серые цвета, если отсутствие, то белый цвет. Так вот, очень мало получается. А все остальное мы достраиваем. Поэтому мы живем с вами даже сейчас, вероятно, в большей степени в своем мире, который мы визуализируем, чем нам, ну, чем мы привыкли бы даже думать. Теперь следующий момент, который мы должны рассмотреть вот в йоге визуализации. Это вовлечение эмоций. Итак, самую первую ошибку, которую делают люди, ставшие на путь визуализации, они начинают относиться к визуализации только лишь как к сухому, такому абстрактному построению. Но йога визуализации настаивает на том, что если мы хотим получить в полном объеме эффект от этой йоги, то мы должны привлекать еще также эмоциональную составляющую. И вот если картинка, которую мы так или иначе визуализируем, сливается с эмоциональным состоянием, то эффект значительно сильнее. Наконец, следующий момент, который тоже следует помнить. Визуализация не всегда может быть у вас, знаете, четко прорисованная. Иногда визуализация может быть такая, знаете, фоново-расплывчатая. Как если бы, знаете, была такая ситуация, скажем, вы близоруки, и вы забыли надеть очки. Вы общаетесь с человеком, но видите его не четко, а расплывчато. Но у вас нет сомнений в том, что вы воспринимаете образ человека. Может быть, без каких-то малейших деталей. Но главное, что есть вот этот вот канал эмоциональный, канал информационный. Действительно, в разные периоды жизни и в разных состояниях мы можем иногда получать от йоги визуализации четкие картинки, а иногда нет смысла в четких картинках. Для йоги визуализации иногда четкая картинка вовсе не нужна. Что надо для йоги визуализации? Самое главное, друзья, что абсолютно необходимо для любой йоги визуализации, если мы говорим о йоге визуализации, а не просто о психологических каких-то экспериментах, где также применяются те или иные визуализации там, или ментальные построения. Вам надо ни много ни мало как ощущение присутствия Абсолюта. То есть дыхание Абсолюта за любой визуализацией, которую вы делаете. Или дыхание Вселенной, дыхание живой Вселенной за тем образом, который вы пытаетесь построить. И самое главное, именно это суть Вселенной. А форма, через которую она проявляется, может быть разная. И четко выверенная, и расплывчатая. Скажем, профессиональный модельер одежды, художник, архитектор. Или знаете, кто там у нас есть еще в органах этих самых правоохранительных, есть люди, которые с абсолютной памятью. Один раз взглянул на человека и может этот образ внутри себя в малейших деталях перед внутренним экраном, так сказать, своего разума держать. Есть люди наоборот, не в состоянии удержать эту четкую картинку однозначно. Даже если они думают о каком-то образе, то этот образ умудряется в их визуализации трансформироваться. То есть вот они думают о образе, а этот образ в момент этой визуализации начинает трансформироваться и как бы жить своей собственной жизнью. Или представать в чем-то таким, знаете, неясным, как в тумане, или как если бы вы там краем глаза на кого-то смотрели. Знаете, иногда такое состояние наблюдается во сне. Когда мы, скажем, во сне видим человека, точно знаем, кто этот человек, но как-то видим его неясно и не пытаемся разглядывать. То есть мы и так довольны, мы и так знаем, что во сне тот, кто надо, и этого хватит. Так вот, визуализация может быть такая, может быть четкая, может она сменять одну другую. Есть упражнение, где наоборот, так сказать, позволяется полнейшая игра фантазии. То есть когда одно переходит в другое. То есть такая фантасмагория, фантасмагория вот этих переживаний. Но самое главное, друзья, еще раз, если мы говорим о йоге визуализации, то за всей этой фантасмагорией вы должны ощущать присутствие первопричины бытия, Вселенной, Абсолюта, как угодно можете называть. Будет ли это одушевленный образ или будет это неодушевленный образ, неважно. Опять-таки, вы должны отслеживать свое состояние на предмет, что если вы, скажем, выспались, у вас идет та или иная визуализация лучше. Если наоборот, в сонливом состоянии, то какие-то свои метаморфозы претерпевают. Есть такой, как бы, переходная йога. Она стоит сейчас особняком, и достаточно трудно ее классифицировать. То ли это как разновидность йоги визуализации, то ли это как разновидность йоги сновидения, то ли это отдельная йога. На Западе она получила название йога-нидра. Или йога состояния, когда вы уже, скажем, не спите, но еще и до конца не проснулись. Или засыпаете, но еще сон не захватил вас целиком. Такое промежуточное, пограничное состояние, очень странное. Иногда в таком состоянии человеку просто достаточно про себя подумать, а как звучит, скажем, голос такого-то человека, как в его ушах начинает отчетливо звучать, скажем, голос человека, о котором он подумал. Или, скажем, такой человек думает, а как выглядит тот или иной там предмет или явление, как тут же возникает этот перед глазами объект или явление. То есть, как, с одной стороны, это как вроде как йога сновидения, где нас призывают управлять своими сновидениями, но все-таки это состояние ближе к состоянию бодрствования. Ну и, конечно же, в йоге визуализации оно попадает, опять же, под раздел йоги визуализации в большей степени. И вот вы также можете практиковать или отслеживать йогу визуализации в моменты, когда вы проснулись, когда вы еще не полностью проснулись, или в моменты, когда еще вы не полностью заснули. Иногда удается достичь значительных успехов вот именно в такие моменты. Но идеал йоги визуализации – это когда вы с помощью, значит, находясь в трезвом рассудке, простым волеизъявлением, начинаете творить вот эти осознанные визуализации. То есть без привлечения каких бы то ни было вспомогательных моментов, нюансов. Ну и, наконец, все те упражнения, которые предписаны делать в йоге визуализации, конкретные и реальные, они, безусловно, в разных видах йоги имеют свои характерные особенности. Скажем, если вы занимаетесь раджа-йогой, и ваша деятельность так или иначе связана с осуществлением того или иного проекта. Вы менеджер, вам поручили завод новый построить. И, соответственно, дали карт-бланш на осуществление этого. И у вас, безусловно, должна быть в голове концепция того, что вы хотите сделать. И, безусловно, в этом случае это одни визуализации. Или наоборот, вы решили заняться хатха-йогой для цели обретения красивой стройной фигуры. Почему нет? Йога уважает любую мотивацию, которая приводит человека в йогу. В конце концов, у очень многих йогов и йогинь все началось именно с того, что они хотели скорректировать свою фигуру. А потом, окунувшись во все многообразие практик, поняли, что это жалкая верхушка айсберга по сравнению с теми горизонтами, которые таит в себе йога. Так вот, вы начинаете практиковать те или иные визуализации своего собственного тела, но уже более привязаны к, так сказать, каким-то особенностям вашего физического строения. Ну и, наконец, наиболее часто мной приводимый пример из йоги триады, где очень настоятельно рекомендуют применять момент из йоги визуализации, дабы сгармонизировать нашу жизнь и взаимоотношения с родными и близкими. Там, безусловно, уже идут какие-то свои визуализации. Скажем, понятно, что если это визуализация у раджа-йога, который пытается осуществить новый проект, завод построить, наша сейчас страна вся в развалинах, в руинах, когда ее строить, кто ее будет строить, рано или поздно этим придется заняться. Все на Запад не уедут, нет там места для нас. Да потом там и скучно. Вот. Да, уже пошел обратный отчет. То есть вот уже такая статистика говорит, что очень многие возвращаются. Правда, возвращаются, надо сказать, на белом коне. Уже совсем другими запросами к жизни. Заставить, как нас с вами, бегать, прыгать здесь по, значит, метро, их уже нет. На совсем другую зарплату, на совсем другие позиции, на совсем другие должности. В этом тоже что-то есть. Да, так вот, какая визуализация? Ну, визуализация такая, что как бы твое предприятие – это как продолжение мысли, что называется, вселенной абсолюта, потому как сделать жизнь лучше. То есть и простое строительство завода или фабрики превращается ни больше, ни меньше, как в духовный подвиг. То есть везде должно присутствовать высшее, но, может быть, в разных каких-то своих преломлениях, или программист сидит и пишет программу. И два отношения, да, он уже видит, какая это будет программа, но два отношения, либо он это делает, значит, подёнщина только лишь для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба, это одно. А другое – это визуализация, что сейчас он напишет эту чудо-программу, и он облегчит жизнь тысячам людей. Вот мы когда столкнулись с тем, что надо, значит, через интернет йогу как-то продвигать, чем мы пользуемся? Мы пользуемся только лишь теми продуктами, ну, стараемся, насколько возможно, которые люди написали бесплатно. То есть вот они создали что-то и отдали, дабы жизнь у всех стала лучше, светлее. То есть вот с этой мотивацией абсолюта в каждом своем шаге. И это несравнимо другое удовлетворение от выполненной работы. И вот в каждой йоге эти, безусловно, визуализации разные. Если за этой визуализацией будет присутствовать высшая и ваша прана, то То, что бы вы ни визуализировали, станет каналом или мостом, соединяющим вас с Абсолютом. Скажем, вы программист, вам через эту программу откроется, может быть, смысл каких-то законов бытия или через эту фабрику, которую вы построили. То есть Абсолют начнет, так сказать, разговаривать с вами на вашем языке, иногда для этого используя аналогии из вашей повседневной жизни. Не бывает неинтересных профессий, не бывает неинтересных каких-то специальностей. Бывают люди, которые не видят за всем происходящим дыхание Абсолюта. Есть люди, которые видят. Если ты видишь дыхание Абсолюта за любой вещью, хоть, я не знаю, знаете, как это, Золушке поручили перебирать, что там, горох с фасоль, да, и фасоль разбирать, да. Но если ты за этим видишь высшее, то и эта работа для тебя, значит, в радость. Не знаю, злые языки утверждали, что такой был тест на невесту для таких царствующих особ на Руси. Невесте давали клубок ниток запутанный. И просили ее распутать. Ну а сами, значит, в щелочку наблюдали, как она это делает. И моментально определялся характер. Кто-то спокойненько, значит, распутывает и наматывает клубок. Кто-то начинает рвать, метать, значит, там, еще сильнее затягивать. Вот так же и в семейной жизни в дальнейшем. Как только ты сталкиваешься с противоречиями между мужчиной и женщиной, они будут всегда, об этом мы говорили в йоге триады, то либо женщина найдет в себе терпение, такт, где-то, может быть, уступить, но своей, так сказать, ниточки, линии поведения держаться, то, конечно, больше шансов у этого брака сохранится. Вот одна, значит, одна егиня у нас в открытом йога-университете, время от времени бардак начинается, да, когда все шнуры вот так вот компьютерные переплетаются, значит, ну, у всех, у кого есть компьютер дома и много приборов, знают, что рано или поздно это все сплетается в совершенно такую какую-то косу, знаете, Гордиев узел, узел, который Александр Македонский рубил. Вот, и одна егиня спокойненько сидела его и расплетала. Значит, даже я подивился, что, значит, вот такой, ну, в хорошем смысле слова, ну, человек держит себя в руках. А у нее визуализация. А я себе представила, что это моя запутанная карма. И я спокойненько расплетаю. То есть вот каждый узелок, который я расплела, я считаю, что вот я в прошлой жизни сделала какой-то поступок такой противоречивый, из-за которого не знаю, как поступить дальше. И вот как в узле, да, иногда надо отступить, иногда надо вперед. Ну, то есть это сложное достаточно занятие. В разделе математики даже есть такая теория узлов. Правда, там несколько другие узлы. Вот. Так вот, эта визуализация превратила вот это повседневное занятие, да, или вот этот вот эту работу по наведению порядка в какую-то духовную осмысленную работу. И действительно, вы сталкиваетесь с каким-то противоречием. Конечно же, у вас протест, у вас вспышка гнева. Ну как так? Времени нет. Каждая секунда на счету. А тут этот вот узел развязывать. Тратить на него там часы. Но с другой стороны, эта мудрая егиня отслеживала. Хоп, у нее внутри где-то просыпался всплеск раздражения. Безусловно, раздражение идет с уровня причинного тела. Но отследить, где с уровня причинного тела оно переходит на уровень тонкого тела, а с уровня тонкого тела на грубое тело, очень трудно. Нужно терпение. И вот она как бы наслаждалась, да, вот ее что-то провоцирует изнутри, она не дает вырваться этому провоцирующему, так сказать, импульсу, а делает все наоборот, мягко развязывает эти узлы и внутри себя отслеживает, где вот эти вот, где зарождаются эти импульсы, которые руководят нашим поведением в другой ситуации. И если вы их отслеживаете и учитесь как-то локализовать, то в дальнейшем, когда вы сталкиваетесь с какой-то непредвиденной ситуацией, вы уже подготовлены. Вы уже не несете горячку, да, уже головы не рубите направо и налево. А вы уже знаете, вы уже на вкус знаете это ощущение внутреннего раздражения. И как бы наслаждаетесь им. Оно вас раздражает, а вы наслаждаетесь тем, что его не выпускаете. Это такое ангельское терпение такое. И в результате что приходит? Приходит свобода, победа над собой. Вы стали свободны от этого импульса, да? А как вот превратить развязывание узла в эту практику? А вот визуализировать, что вы визуализируете, что подобно тому, как в вашей жизни есть проблемы, так и в этом узле. И вы их, то есть как бы вы видите высшее через локальное. Вы видите что-то одно через что-то другое. То есть вы выстраиваете ассоциативную связь. То есть вы сами как бы себя, если угодно, этим программируете. То есть если вы читаете гороскопы, если вы там гадалкам ходите, там, или еще там на кофейной гуще гадаете, да, то вы понимаете, что вы рискуете. Вы ставите свою свободу, свое неведение даже, в угоду чему-то. Вы становитесь рабом кого-то или чего-то. И вы это признаете. И сегодня у вас карта хорошо легла. Значит, как это, как там у них там, значит, долгая дорога, казенный дом, да, и полное довольствие, да. Вот, а завтра, я не помню, как это все там у них, у классиков. То есть вы понимаете, концепция йоги, концепция свободы. Все то, что вас ограничивает, вы должны отбросить. По-умному отбросить. Все то, что встречается на вашем пути, вы должны использовать для расширения своей свободы. Вот. Так, теперь. Так, вот теперь опять я перехожу на некие случаи из жизни, фактически я их уже и начал озвучивать. Как йога визуализации может вам в том или ином случае помочь? И вот теперь еще один пример из триады йоги. Один из самых таких сильных и суровых методов по работе с механизмом защиты продолжения рода. И этот пример в большей степени относится, конечно же, к йоге триады, а точнее даже к работе с сексуальной энергией. Итак, вы помните ту концепцию, что у каждого из нас есть наша сексуальная энергия, которая в одном флаконе объединяет две вещи – наслаждение и потенциал для продления жизни. Йога всячески рекомендует вам относиться разумно, к этому потенциалу. Значит, и нет ничего плохого в том, что вы наслаждаетесь сексуальной энергией, но неразумно растрачивать другую составляющую, которая идет на продолжение рода. И в результате очень часто бывает, что человек начинает заниматься йогой, значительно у него идут лучше какие-то процессы метаболизма, ну, физически он себя чувствует лучше, и как следствие появляется избыток энергии, праны, который ощущается в виде эротического здоровья, приподнятости, ну и желания заниматься сексом. И это очень хороший показатель, с одной стороны, но с другой стороны, механизм защиты продолжения рода – вещь достаточно своеобразная, чтобы с ним общаться. И общаться надо грамотно. И вот иногда возникают коллизии. Я вот один из примеров таких сейчас поясню, так сказать, вот на примере. Значит, пара, очень устоявшаяся пара, йог и йогиня, значит, они достаточно долго друг с другом живут, у них дети, и так сложились обстоятельства, что девушка, йогиня, значит, начала очень усиленно заниматься пранаяма-йогой. И как следствие, ну, где-то не рассчитала силы. Процесс этот пошел своеобразным путем, что вылилось в ярко-эротических желаниях. То есть женщины, они более, ну как вам сказать, скрытны в своем эротизме, более мужчины, как бы так, активны. Но когда огромное количество праны, просыпается механизм защиты продолжения рода, и очень тяжело что-либо сделать с ним, особенно когда он просыпается у женщин. То есть буквально у женщины, у этой йогини, что называется, крышу урвало. Ей хотелось просто секса. Но вот такое стечение обстоятельств, что, к сожалению, муж в тот момент не мог с ней заниматься сексом. Значит, по ряду причин. То есть он был в очень плохом физическом состоянии. А когда механизм защиты продолжения рода просыпается, он, что называется, заставляет идти в разнос. Понятно, что тут же обострились у них взаимоотношения. Хотя, еще раз, прожили душа в душу очень долго, там дети, все на свете. И вот случилось то, что в таких, знаете, таким сленговым образом называется в йоге, ну, такая причинная шизофрения. То есть это когда человек себя начинает вести неадекватно. Но в отличие от шизофрении, как вам сказать, медицинской, такой, как медицинское заболевание, о котором мы с вами говорили, это явление такое приходящее и уходящее. Корни его очень непонятны, у этого явления, но в любом случае это нарушение принципа гармонии в йоге. То есть в йоге призывают нас в качестве основного метода придерживаться гармонии, но мы же все равно пытаемся бежать вперед во что бы то ни стало, быстрее, чем даже в состоянии наш организм. И иногда, не замечая для себя, вот в этом угаре нарушаем гармонию и провоцируем то, что наша негативная карма, которая была в виде семян, начинает всплывать на поверхность, и человек временно становится неадекватным. Как правило, потом это также внезапно и в никуда уходит, как и пришло. Поэтому это состояние, даже с медицинской точки зрения, я не знаю, как его характеризовать, временное помутнение рассудка, что ли, не знаю. Или состояние аффекта. Но, знаете, состояние аффекта, как правило, вызвано какими-то явными обстоятельствами жизни или какими-то явными причинами. А тут причин нет. Именно поэтому и называется вот это сленговое название, да, причинная шизофрения. Потому что беспричинно, на ровном месте. То есть никакая это не шизофрения в медицинском медицинской точке зрения, это просто, еще раз хочу сказать, сленг. И вот уже пошли обострения между мужем и женой. Все сильнее. Но в какой-то момент, значит, девушка, которая была знакома с йогой визуализации, как-то она все-таки себя диагностировала, что у нее причинная шизофрения. Да, еще одно характерное свойство у причинной шизофрении, друзья, человек, который ее испытывает, считает, что он абсолютно вменяемый. Он, знаете, он будет кричать, кому-то, прошу прощения, там, морду бить, посуду там, тарелки бить, при этом будет говорить, да я спокоен, я отвечаю за все свои, значит, поступки, да, мне только сейчас глаза открылись, да, то есть вот такое состояние, да. То есть человек в этих вспышках или беспричинного плохого настроения, то есть он ничего не бьет, он тихо, и просто, ему просто тихо не хочется жить. Вот. Да, так вот, в этом состоянии человек себя, как правило, никогда адекватно не может распознать. Точнее, может только лишь после долгих занятий йоги он начинает понимать, да, вот сейчас меня несет. Но еще раз, это даже осознавание того факта, что сейчас меня несет, не делает следующий шаг остановиться. Еще раз говорю, друзья, вот этот уровень причинного тела один из самых коварных. Человек понимает все, что он делает, но ничего не может с собой здесь сделать. А, да, так вот... Ну, все уже пошло в разнос. Спусковой крючок был отсутствие адекватного сексуального взаимодействия между мужчиной и женщиной, а также, ну, перестаралась она с пранаяма-йогой. Но в какой-то момент вспомнила про йогу визуализации и смутно осознала, что она находится в состоянии вот этой причиной шизофрении, только лишь по одному факту. Мы о нем уже говорили, это третий принцип йоги. Она вдруг поняла, что ей плохо. То есть вот состояние, с одной стороны, ее несет, она там бьет посуду, выясняет отношения, доказывает свою правоту, ясность абсолютно сознания, ничего не может с этим поделать. Но с другой стороны, вдруг ощущает, а ведь мне же плохо. То есть вот этот вот мысль, что третий принцип йоги нарушен, как бы так останавливает и заставляет задуматься, собственно говоря, почему мне плохо. А плохо, потому что я в каком-то странном состоянии. А может быть, это как раз и есть причинная шизофрения, значит, подумала эта девушка и остановилась. Точнее, она взяла тайм-аут и уединилась. То есть вы видите, практически во всех историях рано или поздно наступает момент, когда человек уединяется. То есть именно поэтому так часто йоги и йогини вели уединенный образ жизни. Вот. Действительно, в йога-сутрах Патанджали, в йога-сутре Патанджали сказано, что на определенной стадии человек склонен. Его начинает все раздражать. И вот она, диагностировав, что у нее причинная шизофрения по третьему принципу йоги, решила уединиться. Но, как вы понимаете, когда вот эта эротическая энергия просыпается и клокочет внутри, человек ничего с собой не может поделать. И фактически в самое время продолжать выяснять отношения со своим законным супругом, почему он ее, значит, вот не исполняет свой супружеский долг. И в результате она решила остаться одна, ну, опять же, уединилась, и перед этим, помимо еще йоги визуализации, она прошла ньяса-йогу. А ньяса-йога, знаете вы это или не знаете, ну, знаете, если прошли соответствующий курс, это вещь, которая работает с сексуальной энергией таким образом, что может действительно снять очень жесткое эротическое желание. В плане того, что помочь сублимировать эту энергию или перераспределить по другим центрам тела. То есть вот это одно из немногих средств. То есть вот эти вот иногда говорят, я иногда вижу объявления там, там эротический массаж. Нет, друзья, массаж действует совсем по-другому. Он не эротичный. Он в сторону раскрытия каналов, по которым может циркулировать энергия. И действительно, если она начинает циркулировать, то можно достигнуть либо действительно расслабления и как следствие увеличения эротизма, но также действует он и в большей степени применяется в йоге в прямо противоположных средствах, когда эротизма слишком много, и его надо сублимировать в тончайшую другой вид энергии для, значит, обретения психических там каких-то сил, для развития разума, ну, в общем, для целого спектра других вещей. Так вот, ньяса-йога – это фактически основа этого. Но вот беда. Для ньяса-йоги нужны как минимум двое, да? То есть не будет же человек сам себе ньясу делать. На мужа рассчитывать не приходится. У него именно на этот период выпала его кармическая ситуация такая, что он, ну, ничем своей жене помочь не может. Других, так сказать, йогов и йогинь тоже нет, кто бы помог сделать ньясу. Вот. И вот это сочетание двух практик очень интересное. Когда девушка визуализировала образ, значит, абсолюта, как образ своего же мужа. А мужа она очень любила. Но на самом деле не суть важна, какой образ. Образ может меняться. Главное – это высшее. Это мог быть образ кого угодно. И стала делать йогу визуализации, что вот ее муж делает ей ньясу. То есть, как если бы он начинал делать известные упражнения, ну, те из вас, кто помнят ньяса-йогу, там, значит, работа, в первую очередь, с центральным каналом, со всеми другими каналами. И получалось так, что она на себе ощущала прикосновение самого абсолюта. форме человека. И подключала под это все остальные ощущения, в частности тактильные. То есть вот образ визуализационный, плюс еще тактильные ощущения. И в результате с колоссальным количеством, конечно, таких усилий, вот удалось резко, вот этот резкий такой эротический удар перераспределить по другим центрам. И тем самым вот этот промежуток времени, когда бы между ними могла вот эта негативная карма развернуться совершенно свирепым образом, там уже речь там чуть ли не о разводе шла, хотя еще раз хочу, друзья, подчеркнуть, йог и йогиня. То есть это люди, кремни, можно по сравнению с которыми все остальные это просто, знаете, детский сад, которые прошли самую суровую там практику до этого, что называется, и по щиколотку в воде медитировали там, и в одиночные какие-то ретриты уходили, и Бог знает, что только не делали, но вот в этом-то йога и триада и говорит, что самое сильное это взаимоотношение мужского и женского. Вот. И тем самым йога визуализации позволила вот на какой-то короткий промежуток времени взять тайм-аут, пока ее муж не пришел в себя. И она уже более во вменяемом состоянии вернулась к своему мужу. Но вы помните, да, то есть первый и второй принцип тоже должен был быть соблюден. Первый принцип, что она, значит, не стала мужу портить жизнь. Второй, она ему честно все открыто рассказала. То есть вот что она ощущает, какие у нее проблемы, чтобы хоть как-то решить эту, значит, ну вот, вот такую несогласованность в будущем. Вот. Ну и, так сказать, там продолжение этой истории, хотя, в принципе, здесь-то можно было бы и точку поставить. Но оно такое, знаете, оно в плане йоги-триады, и я его хочу рассказать. Оно, собственно, даже не из йоги визуализации. Значит, этот юноша пошел к жене своего там друга-товарища, тоже йога, и попросил разрешения у жены, чтобы ее муж, соответственно, делал, значит, ньясу его жене. Ну, то есть, как бы, все принципы приличия с точки зрения механизма защиты продолжения рода были соблюдены. Ну, фактически, это все, как бы, косвенно свелось к парным практикам в йоге союза. То есть, опять же, основная идеология. Не отвечайте ударом на удар. Тут же доносите свою точку зрения, своих проблем до другого, кого вы считаете так или иначе вовлеченным вот в ваш дискомфорт. И берите тайм-аут с помощью йоги-визуализации, а время этого тайм-аута определяйте по третьему принципу йоги. Как только вы начали страдать, вы должны сказать себе «стоп». Идет все не так. Так, друзья, на сегодня все.